Братья и сестры, приветствую всех любовью Господа Иисуса Христа. У нас сегодня молитвенное общение, вторая пятница, о Божьем благословении и водительстве служителей Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов, всех его отделов, о содействующих служению братства. Сегодня, братья и сестры, как мы уже молились, чтобы с завтрашнего дня было братское общение, и потом будут беседы. В течение недели беседы об истории церкви и братства. И вот как сегодня об отделах написано, молиться об отделах, у нас два брата, вот помоложе, брат Вениамин Хорев и Николай Васильевич Сенченко. Это братья из отдела историко-аналитического отдела, как раз вот первый раз. И сегодня поучаствуют, и так всю неделю будут у нас беседы об истории. Ну, сегодня мы помолимся. Братья в пути, вот брат Антон, 30 с чем-то, на Буране, надо было 90 километров ехать, чтобы приехать на это общение. Сергей Кузнецов хотел пешком сюда бежать на братское, но нашлась машина, приехал на машине, не мерз. Ну, слава Богу, приехали. Итак, еще будем молиться, что все братья собрались на это общение. И помолимся сегодня. Давайте встанем, попросим благословения Господня. Господь, любящий Бог наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты сегодня позволил нам быть в общении, помолиться о нуждах братства, братьев-служителей, которые трудятся во всех отделах. Господи, Ты благослови, чтобы от Тебя было и водительство, и знание верного пути, Господь, чтобы не уклониться никуда, Господь. Потому что сегодня много всяких желающих, чтобы свернуть и церковь Твою, и наш путь, Господь, чтобы не дошли мы до вечности. Господи, храни нас в руке Своей. Благослови сегодня помолиться и братьев благослови проповедующих, чтобы вдохновленно могли проповедовать, наставлять на всякую истину, Господи, а нам поддерживать в молитве. Благослови тех, которые в пути, в дороге, может, какие-то опасности, переживания, Ты, Господь, вступись и защити, чтобы на это общение, которое запланировано завтра, могли все приехать. И также последующие беседы прошли в силе Духа Твоего Святого. Прибудь с нами в этом общении, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Очень благодарен Богу за то, что могу опять второй раз в своей жизни быть в вашей церкви. Когда у нас был съезд, и после съезда мы с братом, со служителем вашей церкви, когда двигались в сторону Москвы, он меня любезно пригласил посетить вашу церковь. Ну, и я был очень рад этому приглашению, и тут же ответил согласием. Хотел бы прочитать текст Писания, записанный у евангелиста Марка, 6 глава, 47 стиха. Друзья, основной стих или темой моего слова будет 48 стих. Но я прочитаю в контексте, чтобы было понятно, о чем идет речь. Итак, кто пришел на собрание с Библией, с Евангелием, прошу, откройте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Марка, 6 главу, 47 стиха. «Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, потому что ветер их был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тот час заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились. Братья и сестры, основная тема моей проповеди – «Увидел их бедствующими». Тема моей проповеди звучит так – «Отчего происходит бедствие в жизни любящих Бога?» Когда приходят беды и бедствия в жизни нечестивых людей, это понятно. Ну, например, в жизни об Ахабе написаны такие слова. Ему Иисус Навин говорит: «Так как ты навел на нас беду, то и на тебя Бог наводит беду в сей день». И побили его камнями. Это понятно. Братья и сестры, когда Бог поражает огнем Содом и Гоморру, это тоже нам понятно. Всякое нечестие, оно требует воздаяния, чаша гнева Божьего наполняется беззаконными делами и изливается Божий гнев на нечестивых людей. Но когда мы смотрим на жизнь благочестивых и святых христиан, нам иногда кажется, что мы всегда должны жить под его крылами, в полной безопасности, и нас в жизни должны сопровождать одни чудеса, одна благодать, одни благословения, и никаких бед и бедствий в жизни любящих Бога быть не должно. Вот так нам кажется. И об этом и песни поем, и друг друга вразумляем, и утешаем. И однако в жизни нашей бывают места бедам и бедствиям. В жизни самых благочестивых, самых святых, самых прекрасных христиан, которые ходят путями непорочности. У меня вопрос, почему? Почему служитель Шалашов Александр Афанасьевич, который был благословенным старцем в нашем братстве, он 18 лет был парализованный. Но мы знаем, что он был верным служителем в вузах, в сталинских лагерях отсидел. Он поддержал инициативу служителей инициативной группы и благословил, как старец, молодых служителей на служение. 18 лет был прикован этот муж Божий параличем к постели. Бог как законсервировал его, а потом он встал и пошел. Почему в семье посвященного Богу человека, благовестника, умирает ребенок от неизлечимой болезни? Недавно в одном городе умерла мать 5 детей дошкольного возраста от рака крови. Благословенная христианка, всеми одобряемая в благочестии, в своей святой жизни. Однако 5 детей дошкольного возраста остались у этой матери. Почему? Почему Виталий Ломакин в 26 лет утонул на Таймыре, на полях Благовестия? Ему бы еще жить и жить. Мы говорим, беда, бедствие, какое-то недоразумение случилось. Почему у человека, посвященного Богу, который много трудится, вдруг угнали машину, или сгорел дом, или родился ребенок-инвалид с неизлечимой болезнью, детский церебральный паралич, и он будет всегда прикован к постели. И вот мы с вами прочитали о том, что ученики Иисуса Христа по повелению Иисуса Христа отправились на другую сторону, и Христос увидел их бедствующими. Но разве могут попасть в беду те, кто исполняет Слово Божие и живут по Слову Божию? Ведь же они по Слову Божьему сели в лодку, отправились в тот путь, который Господь им указал. Но разве на этом пути может быть место бед и бедствия? И однако мы видим, что увидел их бедствующими. Они попали в беду. Ветер был противный. Они уже имели в себе приговор к смерти. И Христос, увидев их бедствующими, пришел к ним. Он вошел в их скорбь, в их беду, в их трудности. Он умиротворил ситуацию вокруг, друзья. Они успокоились. Он их ободрил словами: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Братья и сестры, тут нам очень важный урок. Первый урок. В жизни самых святых людей может быть беды и бедствия. Второй урок. Во время самой лютой беды Господь нас не обещал избавить от всех бед. Он обещал войти в нашу беду. Он не сказал, что избавлю тебя от скорбей. Он сказал, с ним я в скорби. Он входит как бы в мою и в твою беду и дальше продолжает путь вместе с тобой. Он не обещал, что у нас не будет бед. Он обещал войти в наши беды. Во время любой беды и во время любого бедствия, которое мы испытываем на пути следования за Господом, у нас есть источник утешения. Есть то, что вселяет в нас уверенность. Друзья, в чем наш источник утешения? В Третьяковской галерее в Москве есть замечательная картина одного художника. Это полотно было написано больше 100 лет тому назад. Называется «Безутешное горе». Мать возрастом 35-40 лет вся заплаканное лицо, картина в серых тонах, длинное платье, возле нее маленький гробик, украшенный, уложенный цветами. Это последняя надежда, это единственный ребенок в ее жизни, единственный наследник, умер, и у нее больше детей не будет. И она всю ночь провела в слезах у этого маленького гроба, и вот восход того дня, когда она должна похоронить, картина написана в серых тонах, и все на этой картине говорит о том, что горе безутешное. Утешения нет у этой матери, ничем ее не утешишь. И когда я смотрел эту картину, я так подумал, в жизни святых людей, верующих, может быть беды и бедствия, но у нас нет безутешного горя. У нас есть источник утешения в любом горе, в любом несчастье, в любой беде. Иов, услышав от вестников, что не стало у него сыновей, и что все стада у него расхищены, и все богатство, все разграблено в один миг, написано, и сказал, да будет имя Господне благословенно. У него был источник утешения. Я знаю, Искупитель мой жив, друзья. Есть у нас опора. И вот это то, что нас отличает от неверующих людей. Мы тоже хороним своих любимых. Мы тоже, бывает, терпим, вот и бываем в положении бедствующих людей, когда нужно, когда бесполезно утешать нас, друзья. Надо просто пережить. Изменить в своей жизни ничего нельзя. Надо просто пережить с упованием на Бога какую-то ситуацию. Невозможно изменить обстоятельства вокруг себя. Можно изменить отношение к этим обстоятельствам. Ученики тоже не могли изменить обстоятельства вокруг себя. Христос вошел в их лодку и сказал эти слова «ободритесь». Братья и сестры, во время любых бедствий, когда мы видим Христа, когда мы имеем Христа в сердце, и вот имеем это слово утешение, ободритесь, у нас есть источник утешения в Слове Божьем, друзья. Тогда легко пережить, по-другому все переживается. И вот рассуждая на эту тему, друзья, я нашел в Писании еще несколько важных причин, почему Бог допускает беды и бедствия в жизни святых. Написано, не от уст ли Всевышнего исходит бедствие и благополучие? Кто говорит, и то бывает, чему Бог не повелел быть? Братья и сестры, значит, все, что в нашей жизни происходит, это от уст Всевышнего. Не только надо принимать детей, надо еще уметь их хоронить, с ними прощаться. Не только будут дни здоровья, будут дни, может быть, неизлечимые болезни тебя посетит, и это надо встретить достойно. В жизни каждого из нас ситуация может самым радикальным образом измениться в любой миг, в любой день, в любую минуту, в любой час. Но здесь важно понимать, а почему Бог допускает в жизни святых своих эти беды и бедствия. И я нашел несколько причин. Позвольте с вами поделиться. Вот бедствия, друзья, нужны для свидетельства внешним. Апостол Павел в Деянии святых апостолов, в 28 главе, с 3 по 6 стих, пережил одну беду, когда на его руке повисла ядовитая змея, и она его укусила. И написано, он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда. Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым, но ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог. Братья и сестры, 100% прогноз, он должен умереть. После укуса этой змеи местные жители знали, что никто в живых не может остаться. Но через то, что Бог допустил вот эту встречу с этой ядовитой змеей, и этот ядовитый укус, и Бог его оставил живых, братья и сестры, получилось так, что Бог переменил их мысли и открылся доступ для свидетельства этим людям о Боге. Он стал свидетельствовать им о Христе. То есть их прогноз не оправдался, а Бог прославился. Бог их сердца расположил к проповеди Евангелия. Братья и сестры, бывают чудесные исцеления. Бывает, вызовут служителя, больной раком, и я знаю такие случаи, рак покидает. И врачи говорят, вот снимок, точные анализы, точно был рак. И говорит, не может такого быть. Мы не ошиблись, когда снимали эти анализы. Друзья, бывают чудесные исцеления, как с апостолом Павлом. И бывает, Бог допускает таких, есть такие избранные сосуды, которым Бог допускает вот такие чудесные избавления от каких-то болезней неизлечимых, друзья. И этого свидетельства. Этого свидетельства. Когда 100% человек должен был погибнуть в какой-то ситуации, а он, вопреки всем прогнозам, жив остался. И он говорит, это не я, это Бог. И таких случаев у нас, друзья, очень много. Необходимы живые свидетели, чтобы изменились или переменились мысли людей и открылись их сердца для свидетельства о Господе. Беды нужны для того, чтобы Бог прославился. Иов, 1 глава, 11 стих. «Простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» Братья и сестры, Бог иногда допускает сатане жалить святых в пяту, чтобы потом святые поразили сатану в голову. Бог допускает сатане прикоснуться к тому, что принадлежит нам, к нашему благополучию, к нашей жизни, а потом святые своей святой жизнью наносят поражение в голову, и сатана посрамлен уходит. Это он клевещет на Бога, на святых, и говорит, а что, даром ли он служит тебе? А ты посмотри, видишь, он на коммерческой основе поклоняется тебе, ты его окружил, ты даешь ему прибыль, у него все процветает. И когда он прикасается к нам, меняется образ жизни, но мы не меняемся в вопросе поклонения Богу, друзья, это удар в голову, и он посрамлен. Это нужно для того, чтобы Бог прославился. Обстоятельства меняются в нашей жизни радикально, а мы не меняемся в вопросе верности, покорности и посвященности Богу, братья и сестры. Вот в чем смысл этих бед и бедствий. И самое главное, будет ли он потом прославлять тебя, когда ты у него отнимешь все это благополучие? Когда коснешься его здоровья, когда посетишь его какими-то чрезвычайными обстоятельствами? Если, друзья, мы вместе с Иовом имеем такой дух веры, драгоценной верой говорим, а Искупитель мой жив, умру, но не оставлю непорочности моей. Друзья, это удар в голову для сатаны. Он поражен, он посрамлен. Когда в дом молитвы в Туле взорвали, спецслужбы, это их дело, их рук, это был взрыв, это не было там какое-то случайное обстоятельство, говорят, там баллон с газом и так далее. Кстати, все газовые службы по интервью заявили, что там, говорит, нужно было бы целый месяц наполнять это здание газом, чтобы такой взрыв получился. Говорит, никакие детекторы наши газовые не ловят никаких признаков газа. Это, говорит, другое происхождение взрыва. То есть по телевидению они сами подтвердили версию иного происхождения взрыва. Так вот, когда это все произошло, и уже пожарные машины там были, и спецслужбы, и корреспонденты, это было 3 или 4 часа ночи, приехал туда Геннадий Константинович. К нему тут же подошли телерепортеры с кинокамерами и задают вопрос, как вы понимаете происходящее, какая у вас оценка? Он сказал в кинокамеру только два слова. Бог прославился и пошел дальше. Братья и сестры, они думали, что они этим взрывом разрушат братство, пошатнут единодушие в наших рядах, но они не думали о том, что этим взрывом еще больше консолидация, солидарность, еще больше эта беда объединит братьев. Они не думали о том, что это больше еще посодействует единству братства нашего. Они думали, что это причиняет нам зло, а это зло Бог обратил в добро и в такое показал для этого мира, что народ Божий меньше, чем за год восстановил опять это здание и еще больше объединился вокруг узкого пути. Братья и сестры, Бог прославился, а сатана получил очередной удар в голову. Хотя удар был ощутимый, укус в пяту был тоже ощутимый. Но удар в голову был серьезно нанесен, а Бог прославился, братья и сестры. Вот когда мы правильно занимаем позицию по отношению к бедам и бедствиям, всегда Бог прославляется в нашей жизни. Еще хотелось бы сказать об одной причине, почему Бог допускает беды в нашей жизни. Для того, чтобы в бедствиях развить у верующих дух заступничества и ходатайства. Братья и сестры, вспомните Неемию, книга Неемии, 1 глава, с 3 стиха. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, они находятся там, в стране в своей, в великом бедствии и в уничижении. Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным. 2 глава, 16 стих. И сказал я им, священникам, знатнейшим, начальствующим, вы видите бедствие, в каком мы находимся, Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем, пойдем, построим стену Иерусалима и не будем впредь в таком уничижении. Братья и сестры, с одной стороны, допуская эти бедствия, Бог наказывал народ израильский, а с другой стороны, вырабатывался дух заступничества. Неемия был проверен на отношение к бедам своего народа. Он не мог равнодушно к этому отнестись. Он плакал, он постился, он искал способа, чем бы помочь своим братьям, как бы восстановить стены, как бы восстановить вот эту поруганную славу народа Господнего, братья и сестры. И он нашел для этого пути. Бог расположил обстоятельства. Сердце царя склонилось на сторону Неемии, и стена была построена. Вот вспомните еще ходатайство Исфири. Как я могу видеть бедствие, которое постигает народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих? Когда кто-то, кого-то это постигает в теле Иисуса Христа, в церкви, в братстве, этим сам Бог проверяет мое сердце, сердце всех нас. Находимся ли мы в теле? Когда один страдает с ним, член с ним страдает, написано, и все тело. Но если он страдает, а я не страдаю, значит, я вне тела. Я не часть этого тела. У меня формальная принадлежность к церкви. Я просто случайно нахожусь в церковных списках, братья и сестры. Это нормальная реакция, когда страдает один член и страдает все тело, братья и сестры. Дух заступничества – это нормальная реакция на беды и бедствия святых детей Божьих. Когда мы переживаем, сочувствуем, сострадаем, ищем возможности как бы помочь, помолиться, поставить свою подпись под ходатайством. Это говорит о том, что мы одно тело Иисуса Христа. И Исфирь, находясь в царственных чертогах, чувствовала себя частицей своего народа. Сегодня ночью, когда мы вылетали из Москвы, в час ночи я получил сообщение на мобильном телефоне о том, что вчера был вынесен окончательный судебный приговор семье Козловых. Оба они, и отец, и мать, осуждены на 7 лет тюрьмы и 3 месяца. Я помню, когда в Туркмении у нас был брат Шагильды в тюрьме, отбывал тюремное заключение в лагере. Мы в московской церкви каждый день ходили к туркменскому посольству, каждый день, на протяжении 6 месяцев, за исключением воскресенья, ежедневно мы проводили 1 час богослужения возле туркменского посольства с 10 утра до 11. Это была наша молитва, это была передача ходатайств сотрудникам посольства, нас снимали на видеокамеры, отчитываясь перед Туркменбаши, но мы это делали каждый день, мы молились. Мы старались как-то повлиять на эту ситуацию. Слава Богу, что это ходатайство было не случайным. Но я помню одно интересное ходатайство. Приехал брат из Чукотки, брат Валера Хохлов, и привез заявление о Чукче в пользу нашего брата. Они писали о том, что освободите из тюрьмы нашего брата Шагильды, а сотрудник посольства читает это заявление, пожимает плечами, на его лице великое удивление, говорит, ничего понять не могу. Какой чухча брат туркмену? Вот пишут, освободите нашего брата. О ком пишут? Туркмене, а кто пишет? Чухчи пишут. Какие они братья? А наш брат поясняет, а мы во Христе все братья. И чухчи, и туркмены, и хохлы, и русские. Все мы братья во Христе. Мы часть одного тела Иисуса Христа. Братья и сестры, это было сильнейшее свидетельство о нашем единстве в теле Иисуса Христа. Для внешних мир не может понять эту тайну. Что нас соединяет? Что нас заставляет там стоять возле стен этого посольства каждый день, молиться, переживать? Братья и сестры, вот это свидетельство для мира, что мы едины в теле, во Вселенской Церкви Господа Иисуса Христа. Бог допускает беды и бедствия для того, чтобы через эти беды и бедствия открылся образ мыслей праведных и нечестивых. когда Давид попал в беду и был вынужден убежать из Иерусалима, Симей радовался. И он образ своих мыслей выдал в таких словах, что «Уходи, уходи, кровопийца, это тебе за то и за это, братья и сестры». И тут же открылся образ мысли благословенного мужа по имени Верзилий. Он был фермером, у него были большие плантации, и мы знаем, что Верзилий передал в этот бедственный момент Давиду и тех, кто был с ним, и постели, и чечевицы, и бобов, и сыра, и молока. И там перечисляется список продуктовый, чего он только не передал. Братья и сестры, он не думал о последствиях, чья возьмет, кто победит в завтрашнем сражении, Авессалом и Давид. Он это делал по зову души и сердца. Он хотел помочь помазаннику Господнему, кто попал в бедствие. Братья и сестры, если бы Авессалом бы победил, мало бы Верзилию бы не показалось, он бы все бы отнял бы у него и жизнь бы тоже за то, что он помог своему сопернику. Братья и сестры, открылся образ мысли и Симея, и Верзилия. Братья и сестры, о чем мы думаем, когда кто-то попадает в беду? Может быть, мы с вами, как те друзья Иова, это тебе вот за это, тебе вот за это, тебе за это. А кто ты такой, чтобы говорить, что вот это тебе за это? Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его. Кто радуется несчастью, тот не останется ненаказанным. Пророка Авдия, 1 глава, 10 стих. «За притеснение брата твоего Иакова покрою тебе стыд, и ты истреблен будешь навсегда. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его, не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот свой в день бедствия». Друзья, расширять рот – это значит улыбка до ушей. Это когда человек позволяет себе говорить, тебе вот это за это, а тебе вот это за это. Не следовало тебе расширять рот свой в день бедствия брата твоего. Братья и сестры, открывается и появляется в нашей среде вдруг неожиданно и Симеи, и Верзилии. И очень хорошо, чтобы у нас было правильное отношение, сострадательное, сочувственное, плакать с плачущими и радоваться с радующимися, чтобы мы были в правильном положении, когда кто-то из ближних наших терпит бедствие. И еще, друзья, Бог допускает бедствия, чтобы были живые примеры долготерпения, чтобы в нашей среде были люди, на которых можно было бы ориентироваться в вопросах веры и упования. Послание Иакова, 5 глава, 11 стих. «Мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа». Братья и сестры, когда нам очень тяжело, нам хочется поговорить с человеком, который нас поймет. Нам хочется встретиться с тем, который нам сможет посочувствовать. А знаете, кто сможет посочувствовать? Кто сам через это прошел. Кто сам на себе испытал, был в этом положении. Братья и сестры, нам нужны люди, которые бы имели бы дух утешения. А дух утешения есть только в тех, которые сами прошли через эту школу страдания. И часто Бог избранные сосуды проводит через школу страдания, чтобы у этих людей был дух утешения, чтобы было кому утешать народ Божий. Это особо избранные сосуды, такие как Иов. И Бог воспитывает этих людей в среде народа Божьего, чтобы нам потом были люди, на которых мы могли бы ориентироваться и подумать, если он такое пережил, то что мое по сравнению с ним? Это вообще ничего. Братья, чтобы мне было стыдно, если я уже теряю упование на Бога, пережив такое малое, а он так много пережил и не потерял упование. Друзья, всегда вот нужны эти примеры, как Иов в нашей среде. И поэтому отдельных людей Бог проводит через эти напасти, через эти удары и трудности, чтобы у нас были люди, с которых можно было бы брать пример уроков драгоценной веры и упования на Бога. Братья и сестры, Бог допускает бедствия, чтобы появилась потребность пересмотреть свои жизненные позиции и принципы, чтобы нас повести по пути очищения. Вот когда у Иакова были трудные обстоятельства, бедственная ситуация, когда он же не надеялся остаться в живых, потому что брат приближался, это послужило к изменению его всех мыслей, образа мысли. Он пересмотрел все свои жизненные позиции и ценности. И написано, сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Ефиль, там устрою я жертвенник Богу. Братья и сестры, если бы не эти кризисные обстоятельства, если бы не этот кризис, если бы не этот страх перед встречей с братом, он бы не пошел по этому пути очищения, и не бросили бы богов, и не переменили бы одежды свои, и он бы не стал бы священником в доме своем и не переменил бы образ жизни своей. Эти обстоятельства заставили его идти путем очищения и освящения. Бог допускает бедствия в нашей жизни для того, чтобы мы с вами приобрели источник утешения в Боге. Давид в 17-м псалме пишет такие слова: «Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне». Псалом 24, 16 стих. «Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен, скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих». Братья и сестры, только ухватившись за руку Божью, можно спастись от бедствий и из любой ситуации выйти с честью и достоинством. Только в Боге. Когда у Давида были трудные обстоятельства, он шел только к Богу. Только в Боге успокаивается душа моя. Я помню, в одном доме был, в одной семье христианской, уже сестра, достигшая преклонного возраста, мать, воспитавшая троих деток для Царства Божия. Она, когда дети были маленького возраста, осталась вдовою, муж ее умер скоропостижно. И она мне рассказала очень ценный опыт своей жизни, что когда мой муж умер, постепенно в моем доме вот не хватало мужских рук, и все приходило в негодность. Сантехника испортилась, замок в двери поломался, забор упал, потолок обвис. Ну, мужских рук не было. На руках этой женщины нужно было трех детей кормить, одевать, подымать. Тем более она переживала чувство депрессии, одиночества. И вот наступил такой момент, говорит, когда я ничего не ем, не пью, ни есть, ни пить ничего не могу. И я пошла к врачам, чтобы они мне чем-то помогли. И врач выслушал меня, мою историю, сделал мне обследование, потом сказал: «Женщина, вы совершенно здоровый человек. Вам надо найти источник утешения». Я, говорит, вышла из кабинета этого врача со стыдом. Думаю, она, неверующий человек, говорит, мне надо источник утешения. Господи, а я, верующий человек, и в Тебе этого источника утешения не имею. Я всю жизнь шла за мужем своим, который был диаконом, проповедником, но сама не имела опыта общения с Богом. Я поняла, что я шла за мужем, но я не шла за Христом. Я ничего общего со Христом не имею. У меня было формальное христианство. Я поняла, что мне надо покаяться за такую жизнь. Я поняла, в чем источник моего бедствия, почему я высохла, и скоро я уже вместе с мужем лягу в гроб. Я пришла домой, покаялась, попросила прощения у Господа, изменила свой образ мысли. Я поняла, что надо с Господом преодолевать все, только в Боге утешение, утешается душа моя. Я, говорит, начала читать Слово Божье, помолюсь, прочитаю Слово Божье, спою молитвенный гимн, появляется аппетит, позавтракала. К обеду опять комок в горле, есть не могу, опять почитаю, помолюсь, прочитаю главу, опять аппетит появился, пообедала. На вечер то же самое. И так день за днем аппетит стал прибавляться, вес стал прибавляться, сила укрепилась, источник во Христе она нашла, утешилась, дети сегодня служат Богу. Ее дом был пристанищем для издательства «Христианин», для сотрудников в нелегальных условиях, которые там писали вестники спасения, вестники истины. И в этом доме я также имел приют и радовался опыту драгоценной веры. Братья и сестры, нам иногда кажется, что мы все верующие люди. Нам кажется, что мы все со Христом. На самом деле мы даже себе не представляем, насколько часто иногда мы далеки от Христа. Насколько у нас это все по традиции. Насколько мы идем за просто вот потому, что мы нас в пеленках так привели на собрание. И мы по традиции поем, по традиции молимся. Но такую иметь потребность личного общения со Христом, часто у нас формальное отношение со Христом. Иногда Богу угодно поместить нас в положение бедствующих, терпящих бедствия, чтобы мы увидели, что нам нужен Христос. Нам нужна опора во Христе. Нам нужно приобрести личный опыт общения со Христом. И тогда Он приходит в ладью нашей жизни и говорит: «Ободрись, не бойся, я с тобою. Ты все преодолеешь. Я Бог сирот и вдов. Не бойся, ни один волос твоей головы не упадет. Я с тобою». И тогда мы осознаем, какой у нас потенциал, какая у нас сила, насколько мы можем все преодолеть. Я один в поле воин. Нет никакой ситуации чрезвычайной, которую мы со Христом не могли бы преодолеть. Все могу в укрепляющем меня Иисусе. Вот это всемогущество в Боге, друзья, нас охватывает, когда мы со Христом. Мы понимаем, что нет такой бури, нет такой волны, нет такого зигзага в нашей судьбе, который мы не могли бы преодолеть. Со Христом я все могу. Для этого нам нужно иногда пройти через эту полосу трудностей и страданий, и бедствий всевозможных. И еще, друзья, последнее, на что я хотел обратить внимание – что бедствия, друзья, они нужны нам в нашей жизни, как смиряющие обстоятельства, чтобы избавить нас от духа превозношения. Во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах и в тесных обстоятельствах. 2 Коринфянам 12 глава 7 стих. «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть». Братья и сестры, дух превозношения, он подстерегает самых духовных, самых именитых, самых опытных людей. И, братья и сестры, чтобы нам не превозноситься, чтобы нас избавить от этой скверны духа, от греха превозношения, Бог посылает нам что? Жало в плоть. Это смиряющее обстоятельство от Бога, чтобы я не превозносился над ближними своими. Чтобы я радовался той благодати, которую Господь мне дал, братья и сестры. И это Божья любящая рука смиряет нас и посылает нам обстоятельства непреодолимой силы. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит вот так жить, чтобы при всех обстоятельствах, когда мы терпим бедствия, помнить, что есть Господь, который знает предел наших сил. Он знает, как расширить наши плечи, чтобы мы могли нести этот крест и все преодолеть силой Господа. Когда мы видим других терпящих бедствия, друзья, чтобы это отзывалось в нас сочувствием, болью, чтобы мы могли плакать с плачущими. Преклоним наши колени перед Господом. Аминь.